Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодняшняя наша программа посвящена событию, которое как бы имеет отклик в недавнем прошлом. В Донецке, на Украине, возникла достаточно серьезная общественная дискуссия относительно присвоения имени Донецкого национального университета, имени известного украинского поэта, диссидента, жертвы политических репрессий в бывшем Советском Союзе Василя Стуса. Василий Стус достаточно известная фигура не только на Украине, но и вообще в советском правозащитном движении. Это один из тех деятелей культуры, которому не удалось вернуться домой после того, как коммунизм закончился, просто потому что он скончался в результате своего заключения. Таких людей немало, и он закончил Донецкий тогда государственный университет. Казалось бы, что присвоение его имени высшему учебному заведению должно вызвать энтузиазм у тех, кто учился и учится в этом учебном заведении. Произошло наоборот. Практически единогласно и Совет Донецкого национального университета, и большинство студентов высказались против того, чтобы имя Василия Стуса было присвоено этому учебному заведению. Почему так происходит? Насколько имя деятеля культуры, диссидента и борца с коммунистическим режимом может стать заложником нынешних политических противостояний на Украине? Об этом мы поговорим сегодня с нашими гостями здесь, в киевской студии «Радио Свобода». Главный редактор донецкого интернет-издания «Остров» Сергей Гармаш. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
И заместитель главного редактора телеканала TVI Вахтанг Кипиани. Здравствуйте, Вахтанг.
Добрый день.
Ну вот перед тем, как, собственно, перейти, собственно, к теме, связанной с именем Василия Стуса, с Донецком, мне кажется, очень важно дать как раз картину нынешнего противостояния украинского политического, потому что оно вот развивается на наших глазах. Президент Украины, первый президент Украины Леонид Кравчук вчера потребовал от нынешнего президента Украины Виктора Ющенко уйти в отставку. Об этом уже немало говорят. Есть комментарии ведущих украинских политических деятелей. И, по сути, это начало новой такой политической эпохи. Эпохи, когда Виктор Ющенко все будет призывать его оппоненты, и не только оппоненты, расстаться с властью. Вот хотелось бы прежде всего понять, насколько это вот новое противостояние может сказаться на общественном климате в стране. И действительно ли мы можем говорить о том, что президент может утратить власть в ближайшее время? Вахтанг, как вы считаете?
Я думаю, что это очередная станция в так называемом бесконечном тупике, почти по Голковскому. Дело в том, что это ничего не добавляет и ничего... Это не является новым качеством украинской политики заявление Кравчука «Ющенко, уходи». Кравчук, с одной стороны, имеет право говорить так, поскольку он, ну, как бы не цеплялся за власть в 94-м, пошел на досрочные президентские выборы и их проиграл. И с честью, в принципе, пожал руку Кучме и отошел на несколько лет, там, на год практически из публичной политики, вернулся через парламент в национал-демократические ряды, потом стал социал-демократом, боролся с НАТО, теперь он борется против социал-демократов и за НАТО. То есть, одним словом, он совершал свои политические кульбиты, и, в принципе, как участник политического процесса, он имеет право сказать не очень эффективному президенту Ющенко: «Виктор Андреевич, уходи». Но при этом вчерашняя публикация «Украинской правды», которая написала, что по ее информации об эфире для Кравчука договаривался штаб Бюта, говорит о том, что он, опять же, является инструментом для многолетней и широкомасштабной войны между Тимошенко и Ющенко.
Если только это правда.
Если это правда. Я, в принципе, склонен в это верить, поскольку использование любого оружия, даже вне конвенциального, президент является таковым, для Бюта вполне возможно. И думаю, что в этой ситуации мы будем иметь просто подтверждение. В этой ситуации все нуждаются в авторитетных людях. Как ни странно, вот опыт смотрения за телешоу на Украине, у нас телешоу это такое, заменяет часом парламент, говорит о том, что Кравчук находится в прекрасной политической форме, и он намного более адекватен, иногда кажется, чем участники политического процесса, работающие в парламенте, и президент, и премьер, и так далее. Поэтому его использование в этой ситуации вполне разумно и даже уместно.
Сергей, вот скажите, для Востока и Юго-Востока Украины вот это вот вечное противостояние между двумя оранжевыми лидерами, Виктором Ющенко и Юлией Тимошенко, это чужая игра?
Ну, в принципе, да. То есть это, знаете, Восток смотрит на это как бы немножко свысока и со стороны. Вот просто все ждут, чем это закончится, и все уверены, что это все-таки закончится. Другое дело, что как бы уже все тяжелее на Востоке в том числе увидеть альтернативу этим персонажам. Поэтому Восток как бы сейчас немножко в подвешенном состоянии. Что касается, я бы хотел добавить вот вчерашнее выступление Кравчука. Знаете, когда... Я бы не стал просто сравнивать ситуацию Кравчука и Ющенко, поскольку когда Кравчук уходил на досрочные выборы, он был фаворитом рейтинга всех, и как бы он был уверен в том, что его все-таки изберут. Сейчас, если Ющенко уходит, как его призывают, никаких шансов у него снова быть переизбранным нет. Ну, а насчет того, насколько будет действенным его заявление, так сказать, на общественное мнение, я считаю, что никакого действия фактически не будет иметь, поскольку Кравчук не является тем авторитетным человеком сейчас, который может влиять на общественное мнение в Украине. Другое дело, что это могут раскручивать просто политики, то есть это вот, как сказал Вахтанг, очередная, так сказать, остановка на бесконечном пути и раскручивает. Ну, я не вижу в этом... То есть, как бы общество может принять условия игры политиков, но на общество само такое заявление такого человека не может подействовать.
Ну, если добавить, я, в принципе, думаю, что Ющенко уже давно определился, что он на выборы не пойдет. Вот у меня есть такое внутреннее ощущение, что не просто даже дело не в рейтинге, там, в 2%, который является, там, в 1.5%, который является историческим минимумом для украинской социологии в отношении поста президента, но мне кажется, что он давно уже действует как лидер отдельно национал-демократической или националистической партии, которая исходит из того интереса, какой будет его политика, его жизнь после выборов. И вот как раз попытка собрать свой электорат, и пусть его немного, но те, которые готовы мобилизоваться под брендом, под лозунгом «Я за Украину», там, «За украинскую Украину» или «Просто за Украину». Вот Ющенко и действует в логике этого. Он не Кучма. Мы видим, Кучма ушел, и там раз в полгода капает там кому-то в каком-то интервью на президента или там еще на кого-то. Ющенко будет, мне кажется, участником политического процесса дальше. Он... Если бы он это понял и, главное, сказал вовремя, мы бы к нему относились не как к хромой утке, которого действительно ударит ногой, это просто дело чести любого украинского политика, а к человеку, который сказал, я ухожу, но при этом мне не все равно, какой будет Украина после меня. И в этом смысле он был бы длинным игроком. А сейчас он играет на короткой дистанции, и никто не понимает, как бы на самом деле, какой будет шаг. Вчерашний смешной просто шаг, когда президент открывает микроблог в одной из социальных сетей. Это говорит о том, что они просто в принципе не знают, что им делать. Вот в принципе не знают. И вот пытаются цепляться за фальшивые информповоды. Ну да, на полдня попали в информпространство, потом весь интернет восстал против этого. Я уверен, что это не будет иметь продолжения. Увы, Ющенко не тактик, а пытается действовать в тактических обстоятельствах.
Напомню, что сегодня в программе «Час прессы» участвует главный редактор донецкого интернет-издания «Остров» Сергей Гармаш и заместитель главного редактора телеканала TVI. Вахтанг Кипиани. И, собственно, вот перейдем к тому сюжету, который мы анонсировали в начале этой программы. Вот Василь Стус, да, совершенно такая яркая личность, человек, который вряд ли может восприниматься как представитель какой-либо политической силы, просто потому что его давно нет в живых. Прежде всего, деятель культуры, не политический деятель, потому что даже в тюрьму Василий Стус попал, по сути, не за какие-то там вот конкретные политические действия, не за какие-то там, я бы сказал, участие в национальных организациях, не Степан Бандера, не Роман Шухевич, даже не Вячеслав Черновил. Да. И вот так вот его воспринимают на Донбассе. И вот тут нужно понять, его ли воспринимают так на Донбассе, или все же людей, которые хотели бы, чтобы Донецкий национальный университет носил его имя. Вот, Сергей, как вы считаете?
Ну, на самом деле, я думаю, что к Стусу отношение в Донбассе не такое как бы пессимистичное, как сейчас это все рисуется в нашей прессе и в этих дискуссиях. Здесь проблема состояла в том, что вопрос сделали действительно политически. То есть, знаете, на мой взгляд, здесь партия регионов как бы погнала, так сказать, ответную волну только в связи с тем, что она почувствовала, что не все процессы ей как контролируются сейчас в Донбассе, как раньше. То есть это мог быть Стус, могло быть что угодно, любой другой вопрос. Просто, вот знаете, как Баба-Яга против. Против, потому что в ее доме кто-то решил без ее ведома делать какие-то перемены. В данном случае вот назвать ВУЗ именем Стуса. Поэтому я думаю, что конфликт чисто, скажем так, политический, спровоцирован политически. Ну, причем спровоцирован людьми, которые, как бы, они не скрываются. Это депутат Донецкого совета от партии регионов, Татьяна Мармазова, которая является проректором университета по воспитательной работе. Как бы и многие студенты говорили, что даже собирали подписи по поручению правкома против СТУСа, против присвоения имени СТУСа. Поэтому думаю, что на самом деле вопрос как бы не в СТУСе, а в том, что партия регионов теряет, так сказать, рычаги влияния на свой регион, на свой дом.
Ну и надо не забывать, что любое предложение в кавычках «оранжевого Киева» или «оранжевых студентов» или «оранжевых политических сил» это момент консолидации для тех, кто против, соответственно, Киева, оранжевых и этих политических сил. Я знаю вот эту девушку Олену Федоренко, которая является, ну, инициатором этого процесса. Я с ней встречался на одном из семинаров в Донецке. Она коренная дончанка, она украиноязычная студентка. Мне ее политические взгляды неизвестны и не уверен, что они у нее есть. Но факт, что она как коренная дончанка имела право участвовать в этой дискуссии и, главное, инициировать ее. СТУС, наверное, самый великий выпускник Донецкого национального университета, в то время еще Сталинского пединститута. Неспроста на филфаке этого университета есть большой барельеф, не все это знают, что готовится памятник или там бюст СТУСа возле университета в сквере. В принципе, нельзя сказать, что руководство Донецкого университета, ну, ставило палки в колеса
увековечению памяти.
Да, да. Это было. Другое дело, что, мне кажется, это вот кризис доверия, кризис умения говорить, ну, украинцев в принципе. Я уверен, что если такая инициатива существовала, и Минобразование, возглавляемое Вакарчуком, министром Вакарчуком, поддержали эту инициативу, они обязаны были выйти, условно, в кулуарный уровень и переговорить с хозяевами университета, с политической силой, которая крышует, как нам кажется, в Киеве все крупные учреждения и образовательные, в том числе, в Донецком регионе. И с ними кулуарно договориться, чтобы это, ну, святой, на самом деле, вопрос, потому что СТУС – это вне партийная, безусловно, и вне идеологическая фигура. И абсолютно позорными являются позорные публикации донецких многих интернет-изданий и печатной прессы, попытки представить Василия СТУСа пещерным националистом, одним из сотен донецких студентов, которые когда-либо писали стихи, потому что эта фигура, безусловно, ну, на десятки голов выше как, кого бы то из тех, кто называется донецкими писателями, там, поэтами, литераторами и так далее. Поэтому, мне кажется, это вот общая проблема вот этого тупика, когда никто ни с кем не хочет договариваться на результат. Всех интересует процесс. Я скажу, а дальше будь как будет. Я уверен, что можно было договориться. Извините, можно было осуществить бартер, размен университета имени СТУСа на что-то, то, что нужно вот, региональной элите Донбасса. Возникшая фигура бывшего первого секретаря Донецкого обкома компартии Владимира Дегтярева, в этом смысле она заслуживает уважения, потому что я не коммунист, и скорее антикоммунист, и мне СТУС намного ближе, но я знаю, что этот человек много сделал для Донбасса. И я уверен, что киевская власть могла что-то предложить Донбассу, чтобы равноценно, скажем так, память первого секретаря была тоже на достаточном уровне.
Нет, ну, на самом деле его память уже увековечена, ну, тоже стоит памятник, да, и как бы и площадь назвали, дали второе, причем название Шахтерская площадь, она еще имени Дегтярева. То есть вопрос вообще не в этом. Как бы и Донбассу не о чем договариваться с Киевом, чтобы увековечить у себя на Донбассе кого бы то ни было, в том числе и Дегтярева.
Потому что есть права местного самоуправления.
Да, да, во-первых. А во-вторых, честно говоря, ну вот вы знаете, какое он значение имеет для Донбасса, я не знаю, потому что любой руководитель, это его работа, да, эффективно. Так вопрос ставит, что через там 10 лет нам придется ставить памятник Януковичу, Близнюку и всем главам администрации, кто был там после. И
все, знаете, они вроде что-то сделали. Я с вами поспорю, хотя вы коренная донечанин, поэтому я не имею права, наверное, на выводы, но я знаю из круга своего общения в Донецке. После войны было там с десяток первых секретарей, но в любом областном центре был всегда такой первый сектор обкома, которого помнили там через 10, 15, 20 лет.
Это, я думаю, даже связано не с первым сектором обкома. Это очень часто есть миф крепкого хозяина в регионе.
Вот так и было.
Когда в городе Щецине, в Польше, проводили конкурс, газета «Выборча» проводила конкурс на то, кого считают самым лучшим жителем города Щецин, вот за последние там 100 лет, то вот польские жители этого города избрали лучшим жителем Щецина довоенного бургомистра этого города, немца. хотя они с ним вообще не сталкивались, и немцы в этом городе уже не жили. Но они просто ходят по улицам, условно говоря, понимаете, да? Mm-hmm. Кто это построил, как у Некрасова, кто построил эту железную дорогу? Граф Петр Андреевич Клинмихель, душенька. Вот им говорили, вот что этот вот, условно говоря, Клинмихель построил вот это, вот благодаря этому есть проспект, благодаря этому есть то. А что сделали наши местные власти? В общем, они только смогли там какие-то рюшечки подставить и как-то город немножко отстроить после бомбардировок. И у них сложился этот миф. Может быть, миф Дегтярева из таких мифов?
Может быть.
Когда Дегтярев добился присвоения городу, либо звания, вернее, ордена Ленина, то есть он действительно отстроил город после, город набрал вес. Ну, как бы, знаете, любой руководитель, даже предприятие, как бы стремится к тому, чтобы поднять свое предприятие, вместе с этим он сам растет. Это его вес, его авторитет. Поэтому... Ну, как бы ставить Дегтярева и Стуса на одну доску, по-моему,
но эти голоса не разные. Из Киева звучат, эти голоса звучат из Донецка.
Нет, они звучат из Киева, здесь, как все дончане сейчас в Киеве, как бы, в парламенте, поэтому не надо допутать.
Это донецкие голоса из Киева.
Да, донецкие это эхо, как бы, причем организованное эхо, а голоса идут из Киева. Мне, честно говоря, неудобно, я многих знаю депутатов и того же Колесникова, и, ну, мне неловко. Мне кажется, это какая-то эмоциональная и глупая позиция делать такие вещи, как бы противопоставлять, во-первых, ну, Стусу Дегтярева, во-вторых, вообще вести какую-то игру против Стуса.
Знаете, что интересно? Что, может быть, это все-таки связано именно с градусом противостояния. Вот я напомню схожую ситуацию, которая была несколько лет назад, когда Днепропетровскому национальному университету было присвоено имя Олеся Гончара. Это при том, что Днепропетровск тоже город русскоязычный. И вокруг этого главного корпуса университета улицы, которые названы именами членов Политбюро ЦК Компартии Украины. Сразу нескольких, потому что они в основном были днепропетровцы во времена Владимира Щербицкого, и там уроженцев города, членов Политбюро и ЦК КПСС, ЦК Компартии Украины, можно вообще весь город так назвать. Затем сама фигура Олеся Гончара, который учился в Днепропетровском университете один год всего после войны, раз, и отнюдь не был желанным таким вот выпускником. Я это знаю просто на собственном опыте, потому что я в студенческие годы брал у Олеся Гончара интервью и считал, что это моя большая такая журналистская победа. И когда я приехал с этим текстом в Днепропетровск, оно было напечатано в Латвии, это интервью, то ни одна днепропетровская газета не захотела его печатать. Потому что он был, не знаю, что он был героем социалистического труда, членом ЦК КПСС, он для вот днепропетровской прессы был неким нежелательным националистом. Почти таким, как Василий Стус. Просто пишет не на том языке. Написал роман «Собор», который оскорблял местные власти. И мне его удалось напечатать только в многотиражке Днепропетровского университета, просто потому, что он был выпускником, и уже как было странно, что даже университет, который окончил Олесь Гончар, не будет печатать его интервью. Да, еще один момент. Днепропетровский университет носил имя 300-летия воссоединения Украины с Россией. Он не был безымянным. И тем не менее отказались от этого имени. И смогли присвоить имя Олеся Гончару. Может, потому что тогда вот эта вот борьба не была столь ожесточенной между политическими лагерями. Потому что можно было то же самое устроить и с Гончаром, что со Стусом.
Но все-таки не сравнивайте две фигуры. Стус и Гончар – это два лица украинской культуры. Одно – лояльное коммунистической системе, собственно, коммунистическое советское лицо. А Стус – это не советское лицо. Его сделали антисоветчиком. Он просто не советский человек. Он не хотел жить так, как жили мы там, в 60-х, 70-х годах. Его протест был, скажем так, культурный и эстетический против советской власти. Он вступил в украинскую хельсинскую группу уже после первого своего ареста, уже после первой своей отсидки в мордовских лагерях. Поэтому он просто не мог молчать уже по знаменитому призыву. Он просто действительно был гордым, ну, не сломленным человеком. И его немолчание, оно было вот скорее вот действительно эстетическое.
Я имею в виду, что если захотеть. Гончар выступал на открытии съезда РУХа, например. Выступал на всех таких вот митингах
он
последних.
Он написал, да, роман про параностию.
Написал,
или там,
да. Но я имею в виду, что если захотеть.
Да, можно найти. У Стуса нет вот таких, как бы, нет такого, ну, гносеологического
родства советской
власти. Он не советский человек. Поэтому, мне кажется, во многом реакция советских людей в городе Донецке связана с тем, что они не понимают Стуса. И начало смыкивания вот этих цитат из творчества, из писем, из каких-то ранних текстов, показывая его там пещерным националистам или Донбасса ненавистникам и так далее, это показывает невысокий уровень культуры. Они не могут понять всю фигуру Стуса, которая для, например, немецкоязычного читателя достаточно однозначна. Они считают, что Стус это один из величайших поэтов Восточной Европы. Поэтому, ну, так же считают многие писатели-поэты в России.
Давайте просто вернемся, с чего начался, собственно, конфликт. То есть была инициативная группа бывших студентов, да? Ну, две общественные организации, я уверен, не политизированные в данном случае, как бы это не шла инициатива из Киева, а сама в Донецке родилась. Действительно, дать университету, который сейчас не имеет имени, дать ему имя. Естественно, чье имя ему давать, да? Ну, самого известного в мире, скажем так, выпускника, студент. Да, студента. Возникла вот такая идея. Когда я прочел свои рассылки, ну, в электронной почте, я, к сожалению, не являюсь выпускником Донецкого университета, поэтому я как бы, ну, не придал особого значения. Но есть такая инициатива. Я был уверен, честно говоря, что соберутся подписи, и все будет замечательно. И какие могут быть вопросы. Вопрос возник именно тогда, когда партия региона решила вставить свои 5 копеек, как говорится. Вот тогда началась политизация, тогда начали, так сказать, работать студенты, СМИ донецкие, как вы говорите, и все прочее. То есть, ну, вопроса нет, вопрос абсолютно искусственный. То, что Туса не понимают донецкие, ну, можно так сказать, его не понимают, как любого другого украиноязычного писателя.
То есть его просто по-украински не читают?
Да, его просто в основном не читают.
Вы знаете, я вспомню свой жизненный человеческий опыт. Я учился в пединституте в Николаеве, который носил имя Виссариона Белинского, который, естественно, никогда не был в Николаеве. Ну и, в принципе, ну, мягко говоря, специфически для русского читателя относился к Украине. Он называл там Шевченко плохими словами, называл крымских татар баранами. Ну, то есть у него были специфические взгляды на Украину и украинцев в широком смысле. При этом он был революционер-демократ, и этого было достаточно, чтобы назвать наш вуз. И в начале 90-х годов возникла инициативная группа, которую возглавлял...
Виссарион Белинский дал дорогу Гоголю.
Это прекрасно.
Без Виссариона Белинского не было бы Гоголя, вот, да, между прочим. Но это тоже такой момент.
Связь между николаевскими филологиями, историками и математиками и Гоголем далековато. Но, одним словом, был вуз. Мы создали инициативную группу, и было конкретное предложение переименовать вуз имени Белинского в вуз имени Николая Аркаса. Николаевского флотоводца, русского адмирала, историка, композитора украинской направленности. Ну, казалось, более компромиссной фигуры найти невозможно. И местные власти, руководство университета, организованная часть студенчества выступили против этого. Ну, через два года нам удалось снять просто имя Белинского. И когда я уже закончил институт, в один из приездов в Николаев, я обнаружил, что вуз носит имя Сухомлинского, который, опять же, никакого отношения к Николаевичу не имеет, уроженец Кировоградщины и так далее. То есть это, опять же, советский подход, потому что Сухомлинский не вызывает никакой реакции. Аркас, так же, как Стус, вызывает рефлексию. То есть он непонятный, он малоизвестный, даже так скажем. Хотя человек, у которого открыты глаза, который умеет читать на русском и на украинском... Лариса Багарас, знаменитая российская диссидентка, она переводила, например, Стуса на русский язык, об этом мне рассказывал и ее сын Юлий Даниэль. То есть, в принципе, желающий прочитать даже на русском Стуса, он найдет такую возможность.
Продолжим диалог с Сергеем Гармашем и Вахтангом Кипиани в программе «Час пресса» сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Сейчас мне осталось вам только сказать, что сегодня в 19:07 Виктор Резунков в своей программе «Время гостей» будет беседовать с членом Совета при Президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Борисом Пустынцевым о том, сумеют ли российские правозащитники найти общий язык с властью и надо ли это делать. Вот действительно...
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В аэропорту Амстердама произошла катастрофа. По поступающим сообщениям, при заходе на посадку потерпел крушение турецкий авиалайнер, на борту которого находились 135 человек. Подробности пока неизвестны. Предъявлено обвинение трем подозреваемым по делу об убийствах в конце прошлого года высокопоставленных чиновников Северной Осетии. Речь идет о 5 убийствах, в том числе мэра Владикавказа Виталия Караева и бывшего мэра города Казбека Пагиева. Бывшая судья Мосгорсуда Ольга Кудешкина, выигравшая дело против России в Страсбургском суде, намерена добиваться восстановления своих судейских полномочий. Об этом она сообщила в интервью «Радио Свобода». Адвокатам Михаила Ходорковского и Платона Лебедева во вторник удалось встретиться со своими подзащитными в Москве. Стало известно, что они доставлены в ночь с пятницы на субботу и сейчас содержатся в матросской тишине. Госдума рассматривает сегодня законопроект о снижении возраста избирателей до 16 лет, предложенный ЛДПР. Как сообщил корреспондент «Радио Свобода», представители партии «Единая Россия» высказались против принятия закона. Суд в Эстонии сегодня приговорил к 12 годам тюрьмы бывшего высокопоставленного сотрудника Министерства обороны Германа Сима за шпионаж в пользу России. Власти Ирана сообщили о начале испытаний реактора на построенной с помощью России атомной электростанции в Бушере. АЭС сегодня посещают глава Росатома Сергей Кириенко и его иранский коллега Галам Риза Агазаде. Президент США Барак Обама пообещал привести американскую экономику к возобновлению ее роста. Он заявил об этом в своей первой речи перед обеими палатами Конгресса Соединенных Штатов. В центре Пекина 3 человека сегодня совершили акт самосожжения. Причины выясняются.
Час прессы, программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Нашим гостем сегодня главный редактор донецкого интернет-издания «Остров» Сергей Гармаш и заместитель главного редактора телеканала TVI Вахтанг Кюпиани. И мы беседуем о том, почему в Донецке, в Донецком национальном университете отказывается от присвоения этому учебному заведению имени Василя Стуса, известного украинского поэта, диссидента, члена украинской хельсинской группы, погибшего в результате тюремного заключения в
4 сентября 1985 года. 4 сентября 85 года. Перестройка была уже в разгаре.
Ну, тогда еще не всех выпустили.
Да.
8 800 222 12. Телефон прямого эфира «Радио Свобода». Задавайте свои вопросы гостям, уважаемые слушатели. Вот, кстати говоря, когда Вахтанг сказал, что каждый, кто хочет прочитать Стуса на русском языке, он может это сделать, потому что это вот не совсем верная идея, как мне кажется, Сергей. Mm-hmm. Потому что на самом деле, несмотря на всю кампанию, условно говоря, по украинизации условной, да, тоже это такая условная вещь совершенно, возможно, украинское государство должно было бы еще и популяризировать своих писателей, поэтов, тех, кто составляет Золотой фонд культуры на русском языке, для тех, кто хотел бы это читать по-русски. Может быть, тогда бы действительно у многих студентов и преподавателей Донецкого университета не возникло бы вопросов. Они бы это не воспринимали как что-то такое вот, какой-то троянского, какого-то троянского коня в университетской аудитории.
Нет, давайте говорить так, что тот, кто хотел бы разобраться, что такое Стус и прочесть его стихи, в Донецке тоже по-украински умеют читать, то есть они бы прочли. Другое дело, что вообще отношение к украинской литературе, скажем так, в Донецке, ну, не совсем адекватное, именно, так сказать, в силу политических вот особенностей региона, в силу вот этих постоянных противостояний. Я вот сейчас говорил Вахтангу, что какой бы ни был великий Дегтярев, что бы он ни сделал для Донецка, но его фактически подставили в этом конфликте, поскольку на заключительном совете вуза, где должны были решаться вопросы за Стуса или за Дегтярева, вопрос ставился так, не против Стуса, или один или другой, за Дегтярева, против Дегтярева, вернее, проголосовало ну, фактически такое же количество, как и против Стуса. То есть здесь вопрос уже, ну, вернее, можно дискуссию вести о том, что вообще не то время, наверное, не то место выбрано было. То есть, возможно,
а может быть, специально было выбрано не то время?
Нет, я уверен, что инициатива была не политическая. Она исходила просто от группы интеллигенции, скажем так, а потом уже ее политизировали.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, Петр из Москвы.
Да.
Уважаемые господа, почему бы не присвоить имя Донецкому значит, университету фамилию Кулеша Пантелеймона Александровича? Во-первых, он был украинофилом, да, он сидел в царское время, был членом Кирилло-Мефодиевского братства и так далее. И то, что писал: «Ми одни, ми покинули, чи занедбали своих предковскую назву, поутекавши от хмельничан в Харчевщину, в Воронежщину и так далее, величали мы себя татарствую назвою казаки, а свей край и в новых слободах из дальних займичей звали польским словом Украина, и плакали над сим словом, не начав приказах Бог над раком. Теперь мы шо бачим, шо с давних...»
Слушайте, вы хотите...
...московскую и веры.
Слушайте, вот и Петр.
Вот таких людей надо, да-да?
Петр, Пантелеймон Кулич написал томов 10. Если вы все это будете читать в эфире, да еще и при всем моем уважении...
Все, я кончил.
Да, спасибо.
Я кончил.
Вахтанг, вы можете ответить.
Я думаю, что в истории Украины есть много великих фигур, которые могли бы что-то... Имя, которое могло украсить там вуз, библиотеку и так далее. И так делается. Нельзя сказать, что имя Пантелеймона Кулиша неизвестно образованному украинскому читателю, зрителю и так далее.
Хотя надо признать, что до 91...
Да.
Нет. Разве? Нет. Значит, до 91-го года Пантелеймона Кулиша не учили в школах. Он был фактически под запретом.
Вот. Другое дело, что мы говорим о конкретной ситуации. Если бы он был студентом, выпускником, преподавателем и прочее, 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 или фундатором, основателем этого конкретного университета, наверное, это можно было рассматривать как вариант.
То есть он, по-моему, даже не то, что к университету, а к Донецку не имел никакого.
Но я хотел...
И Донецка в то время не было.
Тут интересный момент. Наш слушатель, он как раз обращает внимание на человека, который указывает на, по сути, родство, я так понимаю, Кулеша с...
Наш уважаемый слушатель подошел к вопросу грамотно. Если все были такими грамотными, как Петр, Василий Стусов сейчас был бы на знамени Донецкого университета. Потому что вот в советское время господин Кулиш воспринимался как один из ярых проповедников украинского национализма. Его творчество было запрещено. Его роман «Черная рада» можно было найти только с большим трудом. Ну, то есть не то, что запрещено, так не поощрялось. Он практически не издавался там с 20-х годов. И все знали прекрасно почему. Потому что он был действительно один из основателей Кирилла Мефодиевского братства. И в этом Кирилла Мефодиевском братстве был сторонником идеи как бы обособления Украины. И все это не тайно. А сейчас Петр нам его представил как человека, который вообще мечтал о братстве русского и украинского народа и так далее. Разные, по телефону Кулеша были разные цитаты, разные жесты, как Ленин, да, всегда найдешь цитату на нужное время. Вот такие люди, как Петр, должны ехать в Донецк и проведить там украинскую национальную линию, вот так, как они умеют, и тогда вообще все будет в порядке. Проблема в том, что нет вот таких умелых пропагандистов, к сожалению, украинского государства.
Знаете, я напомню, кстати, в прошлом году в Украине был проект «Великие украинцы», в результате которого было такое массовое всенародное голосование за великих украинцев разных времен и народов. И я вам скажу, что Василий Стус занял 13-е место в общем зачете, набрав порядка, по-моему, 60 или 70 тысяч голосов. Естественно, эти голоса были не только из Донецка, а со всей Украины. Это показало, что, в принципе, его знают в достаточной мере как фигуру общеукраинскую. Но к тому же у нее есть все-таки донбасские корни. Обращу внимание, что... отношение многих современных донбассцев, донечан к Украине или к украинской литературе является предвзятым еще и потому, что они реально плохо знают историю своего края. Величайший деятель украинского правозащитного движения Иван Светличный, родом с Луганщины. Глава украинской хельсинской группы, писатель, сталинист, фронтовик, диссидент, соратник Андрея Сахарова, Микола Руденко, родом из Донецкой области. Генерал Петро Григоренко, член московской и украинской хельсинских групп, родом из Запорожья, работал в Донбассе. И так далее. То есть, и можно назвать еще, Иван Дзюба. Иван Дзюба, Олекса Тихи. Это выдающийся деятель украинского национального движения, родом из Донбасса. Поэтому, и, к сожалению, их имена не на улицах, не на библиотеках, не на флагах, как сказал Виталий, в Донецке. И почему-то инициатива местных своих же земляков, которые пытаются память вот об этих украинских диссидентах, не снимая имен рабочих, шахтеров, партийных деятелей с улиц Донецка, не снимая, не отбирая вот эту часть советской истории у Донецка. Я занимаю абсолютно компромиссную позицию. Я просто считаю, что в Донецке есть место и Алексею Тихому, уроженцу Дружковки, и Василию Стуса, который учился в Сталинском пединституте, и Миколе Руденко, который уже умер, который жил в Донбассе. Почему надо пытаться найти в этом руку оранжевого Киева, как в итоге и получилось, когда 150 депутатов Верховной Рады, по сути, в пику Стусу подписывают вот это письмо, чтобы в Донецке было вынесено как бы на знамя университета имя советского партийного работника. Неужели непонятно, что Министерство образования, президент, Киев к этому отнесутся, мягко говоря, специфически. Мне кажется, что вот этот вопрос политической культуры, движения в этом бесконечном тупике. Никто не хочет отступать, никто не хочет, причем отступать с ложных позиций.
Это ментальность, знаете, то есть сейчас там руководят те же люди, которые росли, так сказать, при той советской системе. Для них он действительно эстус. И, так сказать, все украинское в то время для них это пропитано чем-то, знаете, нехорошим. То есть, так и воспринимается. Люди меняются, но не настолько, скажем так, то есть им невыгодно меняться в данную сторону. Так, будучи антиукраинскими, скажем так, в советском понимании, не в нынешнем. То есть они как бы органично вплетаются вот в канву этого региона, в его политическую, так сказать, направленность. Поэтому я думаю, что некоторые, может быть, даже абсолютно искренне, так сказать, вот против Стуса выступают. Да, руководители. Это во-первых. Во-вторых, все та же причина, я же говорю, что люди привыкли все контролировать и руководить как бы. А здесь вдруг возникает откуда-то инициатива, которая ими не утверждалась. И это вызывает большое неприятие. А потом уже подключаются политики, которые просто делают из этого, так сказать, свой политический какой-то там пиар, то есть, ну, чисто пускают политическую волну, и все.
Я недавно разговаривал с одним донецким журналистом, который работает в одной из районов Донецкой области. В этом районе жил, умер и похоронен один из выдающихся украинских диссидентов Данила Шумук, который около 40 лет сидел в польских, немецких и советских политлагерях, потом эмигрировал, в итоге вернулся и умер недавно, несколько лет назад, в Донецке. Так вот, редактор рассказывал, что после того, как в газете районной администрации районного совета вышел материал, ну, такой исторический, как бы биографический материал о нем, сессия районного совета пыталась снять его с должности редактора газеты. Большинство на сессии принадлежит партии регионов и коммунистам. Ну, и волею там чуда практически он остался при должности. При том, что это не отменяет того, что эта газета в течение многих лет и каждый день, условно, пишет о ветеранах труда, о ветеранах войны. То есть нетерпимость к чему-либо, выходящему за рамки советской единоправильной позиции, к сожалению, это тоже одна из характерных черт Донбасса. Извините, в киевской прессе себе представить такую ситуацию или в киевском масштабе невозможно. Имея большую симпатию к Донбассу, к людям, которые там живут, я должен как бы признать, что руководители, ну, этого региона, в том числе руководители культуры и образования этого региона, ну, глубоко советские люди, которые не могут переступить через свои собственные амбиции, не понимая, что имя Стуса в Донецке привлечет дополнительное внимание к этому вузу. И, может быть, люди с Восточной Украины, из других городов, из Винницы, где СУС родился, из Львова приедут поступать в Донецк. Потому что это все-таки украинский университет, в котором можно получить качественное образование. Потому что СУС – это не поэт советский, который там рифма «Любовь, морковь» получал государственные и прочие премии. Или там прославился на составление стишков про Ленина, на партию и так далее. Это сложный, великий поэт. И имя Стуса как раз бы украсило Донецк, не отбирая славу шахтерской столицы, столицы шахтера, футбольной команды там и прочее, прочее, прочее.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
А, здравствуйте.
Здравствуйте, представьтесь.
Николай, Москва.
Да.
Ну, еще больше можно как бы, ну, привлечь внимание, переименовав в Сталина или в Юзовку, в Енакиево, тоже неплохой ход. Но мы Стуса не читали, но и через 100 лет будем его осуждать, как завещал нам великий вождь. И еще раз гениальность хочется отметить президента Кучмы, который написал, что все-таки Украина не Россия, хотя все считают, что наоборот. Вот. У нас таких вопросов не возникает. У нас Ельцина присваивают моментально, а все, которые учились вместе с ним, хотя бы приблизительно в эти годы, уже получили удостоверения почетные и многие льготы. Я хотел бы сказать, ну, предложите коммунистам непробиваемую фигуру Григория Котовского, 4-жды орденоносца и безвинно расстрелянного 3 пулями в грудь в 26-м году судили майорщика Зайдера и в 27-м выпустили по амнистии, хотя в то же время вместе с ним судили вора, который ограбил зубную мастерскую, и дали ему расстрел, и тут же расстреляли. Спасибо большое.
Вот, слушайте, вот такие имена замечательные возникают вообще из небытия. Хотя, наверное, на Украине еще есть немало населенных пунктов, которые носят имя Григория Котовского.
Есть, и даже райцентр в Одесской области. Я думаю, что имя Котовского могло бы прекрасно быть Академией партизанского движения Украины, потому что он один из родоначальников антигосударственной деятельности на юге Украины. Ну, это шутка. Конечно же, Котовский такая же фигура, ну, как и, наверное, многие имена которых носят там Донецкий, Николаевский, Крымский, Симферопольский, там, Запорожский, Одесский улицы. Это часть нашей истории.
Это часть советской мифологии, скажем
да.
так.
Да,
и мифология тоже.
Я просто хочу сказать, что, знаете, я уверен, что ну, пройдет 5 лет, там, то есть настанут более стабильные времена, и Донецк получит Стуса как бы в названии университета, и все будет оценено, поскольку ну, в Донецке ну, достаточно много людей, не все совковы. К сожалению, руководство вот, осталось совком. Вы знаете, когда, допустим, в том же Артемовске мэр уже 20 лет мэр, его не переизбирают. И там уже Артема можно назвать именем этого мэра, потому что там уже все под ним, под его детьми и все. И в большинстве, во многих городах такая ситуация, то ну, чего требуют от людей? Они думают о том, как, так сказать, обеспечить свою семью, и обеспечить свой бизнес, обезопасить себя, там, вовремя одеть оранжевый галстук, вовремя голубой, как и было, допустим, с этим же мэром буквально на следующий день. То есть людям не до Стуса просто. Поэтому они искренне не знают, кто это такой. А я же говорю, вопрос Стуса, ну, сейчас бы возник какой-то, любая другая фигура, скажем так, была бы точно та же реакция. То есть вот против, не согласовали, скажем так, с хозяевами, как в их доме кого-то назвать, и все.
Послушаем звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, это Андрей из Москвы. Я бы хотел сказать, что мне кажется, что проблема шире, чем вы ее объясняете. Мне кажется, что людям просто начинает надоедать украинство. Сейчас доступны любые источники, люди начинают узнавать свою историю и понимают, что фантазии Грушевского, навязанные большевиками, в общем-то, не выдерживают никакой критики. И они понимают, что на протяжении тысячи лет их предки со времен Рюрика до Керенского называли себя русскими, русинами, малороссами. И, в общем-то, украинцы должны называться украинцами, а там, допустим, волынцы – волынцами, подоляне – подоляне, горячане – горячанами и так далее.
Самый русский человек вот в этом вашем списке – это Рюрик, конечно, вообще такой исконно.
Ну, по крайней мере, он привез это слово «русские» сюда, в Россию. И поэтому я считаю, что когда что-то навязывается такое идеологически мотивированное, то проукраинское – то у людей это вызывает глухой протест.
Да, да, я понял.
Они просто понимают, что это не относится действительно никак.
Идея ваша понятна, кстати, вот.
Ну, я не согласен, например.
Я понимаю, да. Я хотел только одну вещь сказать, а вы продолжите. Просто вот Рюрик, он привез это слово, ну, если так это взять, эту историческую версию.
Из паршивой, прогнившей, либерастической тогдашней Скандинавии.
В Норвегии, в Старую Ладогу.
Да.
В Старую Ладогу, это сейчас райцентр в Ленинградской области. А потом Рюрик и его дружина сплавились до
по сути, отряд
Киева.
Отряд натовских
оккупантов. Отряд натовских, да. И там уже, ну, сначала Аскольд и Дир, конечно, вот первые, так сказать, эти лазутчики,
тоже,
а потом уже...
Тоже не русские
тоже имена. Ну, они тоже были скандинавами, это да. Тот же отряд. А потом уже Ингвар, которые Игорь и другие. И вот здесь, ну, они же, надо понимать одно, что когда они сплавлялись, тут были разные племена, они не могли с собой забрать те племена, которые жили там.
Потому что русских-то не было.
Да,
но племен много, говорю. Русских не было.
Да. Честно говоря, не в обиду россиянам, но я сейчас не знаю, что такое русский, то есть, что такое Россия. Есть там татары, мордовы, составляющие национальности России. А вот кто такие русские? Это москвичи? Или как?
Нет, есть много русских, которые не являются татарами, мордвинами и даже карелами. Есть люди, которые...
Ну, вообще... правильно, те племена, которые, как мы говорим, которые просто потом стали русскими. И я просто хочу сказать, в последнее время мы делаем обзоры российской прессы об Украине, я стал читать то, что пишут в России об Украине, и вот этот опрос показывает то, что все-таки в России хотят видеть Украину такой, какой они хотят ее видеть, а не такой, какая она есть на самом деле. В Украине нет усталости от украинства, скажем так. В Украине есть усталость от украинского государства, которое сейчас олицетворяется нынешним политикумом Януковичем, Ющенко и Тимошенко.
Это когда нет государства от власти, извините, это разные вещи.
Ну, государственная система, да, скажем да. так, которая... Это государственная система все-таки, которая не способна, скажем так, обеспечить свою страну нормальной административной, скажем, системой так, и управлением эффективно. А вопрос украинства не стоит. Если сейчас провести и проводят, и в Донбассе в том числе проводят же социологические опросы, как бы за выход там Донбасса из Украины или за потерю независимости Украиной никто не голосует. Это минимальные там проценты.
Это вот мне очень приятно, как молодые люди сейчас хорошо представляют себе, как советская история выглядела. Вот это вот бредни Грушевского, навязанные большевиками. Если бы наш уважаемый слушатель попытался бы до 91 года достать Грушевского и при этом не попасть туда же, куда и Василь Стус, то я бы вообще сказал бы ему, что ему пришлось бы вообще много сделать, чтобы обезопасить себя за чтением подобных бредней. Потому что все произведения Грушевского были запрещены, они были в спецхране, это была антисоветская литература, и именно по тем же причинам, по которым Михаил Андреевич Суслов и другие люди, которые, возможно, разделяли взгляды нашего уважаемого слушателя, кричали и топали ногами на украинских партийных руководителей на заседаниях Политбюро ЦК КПСС, чтобы, не дай бог, Украина не вернулась сама себе хотя бы в коммунистической трактовке Грушевского.
Я позволю себе напомнить, наверное, первый момент славы Василия Стуса, о котором не все слушатели в России знают. Ровно за 30 лет, просто день в день, до смерти Василия Стуса, 4 сентября 1965 года в Киеве была премьера кинофильма «Тени забытых предков» по роману Михаила Коцюбинского, который снял великий украинский кинорежиссер Сергей Параджанов. И поскольку незадолго до этого, за несколько недель до этого, прошли аресты комитетов госбезопасности многих деятелей культуры по всей Украине, от Львова до Донбасса, то несколько молодых людей, выходец из Донбасса, Иван Дзюба, молодой литературный критик, аспирант, молодой киевский журналист по происхождению из Черкасской области, с Восточной Украины, Вячеслав Черновил, и молодой аспирант, также выходец из Донбасса, Василий Стус, договорились прийти на эту премьеру и там, насколько получится, громко сказать о том, что начались репрессии против украинской интеллигенции. Им это удалось. Они подняли зал на ноги, сказали, что, призвали к тому, что надо протестовать против возрождения сталинизма. Гуляли до вечера, обнявшись там за руки, думая, что их сейчас задержат. Их не задержали в этот вечер, их арестовали по очереди спустя некоторое время. Все потеряли работу, все на многие годы были выброшены из профессии. И в том числе этим объясняется, что до 90-го года никто не читал текстов литературного критика Дзюбы, никто не читал поэта Стуса, никто не мог читать острое слово журналиста Черновола и так далее. Поэтому в данной ситуации, отдавая дань вот этим и многим другим людям, которые составляют славу украинского национального и правозащитного движения, и украинской литературы второй половины 20 века, ну, условно, Донецк должен протянуть руку. Я уверен, что в Донецке такие люди есть. Те же самые стусовские чтения, которые проходят в университете. Ну, честь и слава руководству вуза, которые, ну, вовремя это сделали. Это сделано не сегодня, это сделано несколько лет назад. Тот же барельеф на стене вуза. Там нет других...
Да, не несколько лет назад. Когда-то в России проспект Академика Сахарова появился в Москве, и никто не сомневается, что он должен находиться на своем месте. Но я совершенно не уверен, что сейчас, если возникла бы идея назвать так улицу в российской столице, что это не вызвало бы удивление у многих представителей нынешней российской власти, потому что совершенно очевидно, что академик Сахаров, как человек, который называл вещи своими именами, глубоко чужд многим из тех, кто пытается лакировать нынешнюю российскую действительность. Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите.
Алло.
Да, да.
Радио Свобода.
Радио Свобода.
Владимир Петербург. Мое мнение, Россия устала от всего русского. Дальний Восток... Украину надо назвать, первоначальное название Русь, а остальные там пусть называют как хотят, московиты там, тверичи и тому подобное. Это мое мнение такое.
Вот видите, действие рождает противодействие, как известно.
Вот именно. Россия от русского устала, и пусть она не смотрит на то, чтобы Украину к своим рукам прибрать, а смотрит, как бы после отделения Дальнего Востока Сибирь не забрали китайцев. Вот куда надо смотреть.
Я очень прошу уважаемых слушателей все-таки воздержаться от радикальных мыслей и оценок. Ну, по крайней мере, не ставить под сомнение территориальную целостность собственного государства. Кстати говоря, хорошо, если и чужих тоже.
Да, нашего тоже не надо.
Наоборот, я предупреждаю.
Да, я понимаю, понимаю. Да,
мы
спасибо.
Чувствуем заботу в вашем голосе.
Вот, это безусловно, но просто опять-таки... Да, я думаю, что вот как раз наша программа, она была направлена на то, чтобы поговорить о реалистичном восприятии мира. Это, кстати, тоже. Я думаю, что многие наши слушатели вообще бы из этого всего сделали бы вывод, что Донбасс вот уже сегодня вот спит и мечтает как бы от Украины отделиться, как и Крым, как и другие регионы.
Ничего подобного. Сергей, извините.
Да. Ну, я уже говорил об этом, что это далеко не так. Далеко не так. То есть Донбасс надеется на смену власти в Киеве, но не собирается никуда отделяться, и тем более не собирается, так сказать, предпринимать какие-то шаги к тому, чтобы Украина перестала быть Украиной.
Я за последние полгода много раз был в Донецке, у меня так получилось, там появилось очень много друзей, и я вам скажу, что это действительно наши киевские фобии по поводу того, что в Донецке там какие-то другие люди. Пока мы не говорим, тут есть один но, пока мы не говорим о том, как относиться к Ющенко или к Януковичу, мы находим общий язык в 98% случаев.
Да, вы знаете, сейчас они уже все знают даже, как относиться к Ющенко и к Януковичу.
Да, но просто, знаете, это, знаете, да, у нас свои...
Путь у них примерно один.
Да, знаете, у нас свои сукины дети, в Донецке другие. Поэтому я думаю, вот это единственное, что может в разговоре за столом там, рабочим или за столом в ресторане, вызвать некое напряжение. Это действительно очень малый процент того, что нас разделяет. Нас объединяет в миллион раз больше. И действительно никакого там сепаратизма нет. Я чувствую другое, что есть в Донецке, чего нет, например, во многих других городах, там, в которых, в частности, я жил. Крепкий такой городской или там, территориальный, региональный патриотизм. Он, во-первых, как бы много лет воспитывался, воспитывается. На каждом столбе надпись там «Донецк», чтобы не забыли. Оранжево-черные цвета, цвета региона, цвета донецкого шахтера, они как бы превалирующие в оформлении, в символике. Поэтому могу сказать, что я часто даже думаю, какие молодцы дончане, которые свой регион как бы, ну, пытаются отстоять, то есть его там, какую-то внутреннюю независимость. Потому что, понятное дело, это часть страны, и общие законы, общие правила, общие политики, в том числе выходцы из Донбасса. Но вот чего нет во многих других городах Украины, это понимание того, что вот мы какие-то особенные. Вот в Донецке, мне кажется, это чувствуется особенно. Поэтому попытки на этом играть будут, есть, ну, были, есть и будут.
Но... Может быть, Донбасс, Сергей, такая украинская Бавария?
Не знаю, знаете, я недавно был в Западной Украине, поездил, как бы, посмотрел, и нашел тоже тот же самый региональный патриотизм, может быть, совсем иначе, и совсем другие фобии, но они тоже и существуют. То есть тот антисемитизм, который есть на Западной Украине, в Донбассе его представить даже невозможно. Донбасс намного свободнее, скажем, во взглядах, чем на Западной Украине, она более консервативна. То есть мы разные, но мы вместе живем, и... Пусть будет Бавария, пусть будет как угодно. Донбасс есть Донбасс, там Волынь будет Волынью. То есть пока этим не займутся политики, мы будем жить мирно и хорошо.
Ну, понимаете ли, в любом случае понятно, что когда есть такое региональное сознание, когда если в Галиции или есть на Донбассе, или есть в Донбассе, то политические силы могут опираться именно на эти региональные особенности. Так вообще в любой стране бывает. Где есть такие региональные особенности, там есть сильные региональные партии. Можно не вспоминать про Баварию, но там можно привести пример Индию, где есть сильные региональные партии, которые используют особенности своих штатов, и там вообще в национальном парламенте играет огромную роль. И только в этом штате за них голосуют. Ну, просто там миллионы людей за них голосуют.
Ну, у нас, видите, партия региона вышла все-таки на национальный уровень. Ну, вот она уже размывает свою донбасскость, скажем
так. Вы знаете, если вспомнить результаты последних президентских выборов, то Янукович получал, например, на Западной Украине 2-3%, примерно столько же получал Ющенко в Донецке. Угу. Поэтому, в принципе, можно говорить о том, что есть некие парадигмы восприятия.
Ну, они были. Я думаю, что сейчас, если появятся новые фигуры, за которые можно голосовать, будет совершенно другой результат. То есть люди хотят какого-то третьего персонажа, скажем так, кого-то третьего.
Ну, кстати, надо признать, что блок Юлии Тимошенко на последних парламентских выборах воспринимался куда равномернее по всей территории Украины. Тут вопрос как бы сейчас в том, какими методами это достигалось и так далее, но факт есть факт, да, что многие избиратели и в Донецке, и во Львове воспринимали уже госпожу Тимошенко как своего политического лидера. И, кстати говоря, в этом есть надежда, что когда-то они точно так же будут воспринимать через какое-то время и своих поэтов, и своих писателей, деятелей культуры, исторических деятелей, как неких общих. Возможно, просто возникнет некий такой вот список этих общих и приемлемых политических деятелей. Напомню, что и культурных деятелей. Напомню, что участниками нашей сегодняшней программы были главный редактор донецкого интернет-издания «Остров» Сергей Гармаш и заместитель главного редактора телеканала TVI Вахтан Кипиани, вел эту программу Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. Спасибо вам, уважаемые слушатели, что были с нами, и всего вам доброго. А после выпуска новостей вы послушаете радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Культуролог Алексей Машевский размышляет о поисках реальности. Эссе Бориса Парамонова «Ипсен сегодня». Джаз на свободе Дмитрия Савицкого. Тенор-саксофонист Декстер Гордон.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Над чем смеется Михаил Ходорковский? Интервью с его матерью о суде по иску сокамерника.
Комментарии экспертов.
Экономист Владимир Милов считает, что России насолили Путин и Гринспен.
Право автора.
Яков Кротов зовет из казармы в ресторан.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».